Один пастырь мне как-то сказал, что проповедник, когда выходит за кафедру, он должен в одной руке держать Библию, а в другой газету. И он имел в виду не буквально газету, а он имел в виду, что проповедник должен показать, что Библия, она актуальна для жизни человека в любые времена. И послание к римлянам, то учение, те истины, которые говорит Павел, они не были отделены от жизни верующих людей в первом веке. Все, что он писал, это касалось их жизни, тех проблем, с которыми они сталкивались. И сегодня мы с вами переходим вот к новой теме, которую поднимает апостол Павел в послании к римлянам. Это 13 глава. Если у вас есть Библия, откройте послание к римлянам, 13 главу. Если нет, можно посмотреть на слайде. Давайте прочтем весь текст. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению, а противящийся сами навлекает на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Скажу сразу, что на первом собрании страсти закипели. Но мне хочется научить вас думать по-библейски. Чтобы мы могли думать по-библейски, в теории мы все признаем, что Библия для нас авторитет. Но часто не хочется думать и поступать по-библейски. И мне хотелось, чтобы и на эту тему мы тоже могли размышлять именно по-библейски. Всякая ли власть от Бога? Этот вопрос был очень актуален для верующих в первом веке, которые жили в Риме. Римское правительство было нечестивое и очень коррумпированное. И негодование римским правительством нарастало из года в год. И кто знает историю, в 64 году в первом веке это вылилось в восстание. Когда апостол Павел писал это письмо, был 58 год. И вот это негодование, оно приближалось к своей точке кипения. Многие были возмущены несправедливостью, коррупцией и думали, как же относиться к власти. Некоторые верующие неправильно понимали, что значит свобода во Христе. И они думали, что если я имею свободу во Христе, это значит, я свободен от всех земных законов и тем более от законов римского правительства. Апостол Павел, он знал, может быть, это было его предвидение, может быть, это было откровение от Бога, он знал, что верующих совсем скоро ожидают гонения. К власти должен прийти Нерон, и верующих ожидают серьезное гонение. Как тогда они будут относиться к власти? И поэтому это был очень актуальный вопрос, на который Павлу нужно было дать правильно библейское учение, всякая ли власть от Бога. И сегодня этот вопрос для нас актуален. Власти установлены Богом или нет? Как быть с правителями прошлого и настоящего? Как быть с диктаторами или с каким-то таким режимом, который угоден ли он Богу или нет? Одобряет ли Бог всякую власть или нет? Есть очень много вопросов. И нужно сказать так, что этот текст не является исчерпывающим учением относительно властей. Но на некоторые вопросы он дает ответ. И первый важный ответ, который дает Павел через этот текст, признавайте власти. Признавайте земные власти, земное правительство. У каждого из вас есть паспорт, который напоминает вам, что вы являетесь не только гражданами небесной страны, но и гражданами конкретного земного государства, которым существуют определенные законы. верующим, которые жили вот при советском режиме, очень трудно было признавать власть, потому что власть была связана с пониманием зла. Сколько много верующих оказалось в тюрьме, было убито. Им трудно было понять и признавать эти власти. Но институт власти, как сам институт, установлен Богом. Это библейское учение. Скажите, может ли сатана воздействовать и влиять на власть? Может, дальше мы об этом будем говорить. Это тоже библейское учение, что сатана может влиять на власть. Но главное библейское учение, что Бог контролирует любую земную власть. Нет такой власти, такого правительства, которую Бог не смог бы контролировать. И это очень важное библейское учение. Сатана может влиять на власть, но даже при этом Бог продолжает контролировать любую власть. Божья суверенная воля – это, как знаете, такой локомотив, который невозможно остановить. И никакой царь не может остановить предопределяющую Божью волю. Его план состоится. Книга Даниила очень хорошо об этом говорит. Если вы прочитаете книгу Даниила, она очень ясно показывает, что любое правительство находится под властью Бога. И Даниил говорил царю Навуходоносору, вавилонскому царю, очень мощная империя, он сказал ему такие слова, от которых сердце любого царя должно прийти в страх. Даниил сказал царю такие слова: «Бог низвергает царей и поставляет царей, и Бог владычествует над царством человеческим». Даниил напомнил вавилонскому царю: «Ты думаешь, что вся сила и власть у тебя, но на самом деле ты ошибаешься. Ты правишь лишь только потому, что Бог позволяет тебе это делать». Вспомните Иисуса Христа, который стоял перед Пилатом. И Иисус Пилату сказал такие слова: «Ты не имел бы надо мной власти, если бы тебе не дано было свыше». Еще одно напоминание, что то, что сейчас хочет сделать Пилат, он может ли это сделать лишь с допущения Небесного Отца. Если бы на то не было Божьей воли, Пилат никогда бы не смог распять Христа. Это еще одно напоминание, что Бог контролирует любое правительство и любую власть. Итак, Бог учредил власть для блага человека. Точно так, например, как он учредил семью, брак. Нам нужны гражданская власть и законы. Если бы сегодня в мире не было гражданской власти и законов, мир превратился бы просто в хаос. Если бы сегодня везде, во всех государствах убрать власть, это была бы катастрофа для всего мира. И одна из целей власти – это ограничивать зло. И причина, потому что сердце человека, оно крайне греховно и крайне испорчено. Это, знаете, как дикий зверь, который находится в клетке. Он вроде бы лежит спокойно, потому что его злая природа ограничена клеткой. Но как только он сможет выбраться наружу, он во всей красе может показать свою злую природу. И точно так сердце человека. На самом деле, человек намного хуже, чем он о себе думает. Я бы сказал больше. Греховное сердце человека – это самая ужасная помойка, которая существует в мире. Вспомните бедствия, которые, например, происходят в разных странах, там ураганы, наводнения, землетрясения, революции. И в тот момент, когда власть из-за этих бедствий не способна контролировать ситуацию, что там происходит? Что передают в репортажах? Усиливается воровство, мародерство, насилие и преступность. Когда нет никаких законов, сердце человека показывает во всей своей красе свою злую греховную природу. И поэтому одно из предназначений власти – это ограничивать зло. При том, что те, кто читал Новый Завет, вы могли заметить, что Иисус никогда не призывал свергать римское правительство и никогда не призывал свергать какие бы институты власти. И одна из причин, потому что никогда не будет совершенной системы на земле. Никакая система, ни демократия, никакая другая, она не даст человеку и не сделает для человека земной рай на земле. Это невозможно. Цель власти – ограничивать зло до пришествия Иисуса Христа. Я вспоминаю, когда на Украине правил Ющенко, он объявил борьбу с коррупцией. И среди инспекторов ГАИ он отдал приказ уволить всех инспекторов ГАИ. Что из этого получилось? Старые наворовались, а новые пришли, им еще надо украсть. Старые хоть умели работать, а новому еще нужно было учиться работать. Он справился с коррупцией? Нет, ничего не поменялось, потому что совершенно не система, а несовершенны люди. И именно по той причине, что человек несовершенен, никогда на земле не будет такой совершенной власти, таких законов, которые создадут рай для человека на земле. Этого никогда не будет. И скажем так, что власти делают очень много других функций, которые нам было бы сделать очень сложно, если бы ее не существовало. И поэтому Библия учит верующего человека жить при любой власти и при любой системе. И сам институт власти установлен Богом. При этом это не значит, что Бог одобряет любую власть и любой режим, и любую систему. Например, режим, который происходит на Кубе или в Северной Корее. Представьте, если Бог учредил семью, значит ли это, что ему нравится, как живет каждая семья? Нет. Если Бог учредил церковь, значит ли это, что Он одобряет, как живет каждая церковь? Нет. В послании семи церквей вы даже можете прочитать, как Иисус говорит, что Его тошнит от одной из церквей. И точно так же власть. Если Бог учредил власть, это не говорит о том, что Бог одобряет любую власть и любую систему. Это говорит лишь о том, что она существует, например, в Северной Корее и режим, который там... Она существует лишь только потому, что Бог допускает ей существовать. И в прошлом многие диктаторы, они спекулировали этим текстом и говорили, и призывали руководителей церкви, говорили, что вы должны учить беспрекословному подчинению власти, потому что Библия говорит, что Бог одобряет каждый режим и любое правление. И на самом деле этот библейский текст этому не учит. И Павел называет власти как Божий слуга. Кто-то может сказать, ну это как бы уже даже странновато, Божий слуга, перегибает палку. И это, кстати, напоминание любому правителю и президенту, что он в первую очередь должен быть как Божий слуга, подчиняясь Божьим законам. Это как меч обоюдоострый. И это напоминание, что когда-то наступит день, когда ему придется ответить перед Богом за то, как он строил, по каким законам он жил. Но библейский текст вовсе не учит, что мы должны слепо повиноваться любому режиму и любому правителю. И я напомнил историю про Навуходоносора. Те, кто ее читали, вы знаете, это драматическая история. На пике своей славы, могущества, когда его сердце, можно сказать, взошло на самую высокую гору своей гордости, Бог сделал так, что он перестал править. И знаете, как это произошло? Кто-то из вас смотрел, например, там фильмы ужасов про оборотней. Был нормальный человек, вдруг раз в полнолуние, и все, уже совсем другой. Волосы выросли, когти на руках. Вот с Навуходоносором произошло что-то подобное. Бог отнял у него разум и внушил ему мысли, что он животное. У него стали расти волосы, и стали заплетаться так, как у животного. У него выросли ногти, как когти. Он стал жить, как животное, в поле и есть траву. И медицина сегодня называет, есть такая редкая болезнь, которая называется ликантропия. И царь Вуходоносор заболел этой болезнью. Суть этой болезни в том, что человек думает, что он животное, и при этом у него еще достаточно внутреннего понимания того, кто он есть на самом деле. Вот такая болезнь. И в один миг Бог показал, кто же на самом деле правит и у кого абсолютная власть. Царю Носору. И это очень отрезвляющие слова для любого правителя. Бог поставляет царей, и Бог низлагает царей. И Библия говорит о том, что Бог контролирует даже нечестивое правительство. И в Ветхом Завете очень много примеров, которые удивляли даже Божий народ. Когда Бог брал какой-то языческий народ и использовал его как инструмент для наказания Божьего народа, чтобы тот отвернулся от идолопоклонства. Я приведу вам несколько примеров. Пророк Исаия говорит, например: «О Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его мое негодование». Исаия говорит, что Бог взял народ Ассирии и при помощи его допустил наказание Божьего народа. Они его притесняли, угнетали для того, чтобы народ Божий пришел к покаянию. И Бог это сделал. Аввакум пишет такие слова: «Ибо вот я, говорит Господь, подниму халдеев, народ жестокий, необузданный, чтобы завладеть непринадлежащим ему селением». Аввакум был в шоке от этого, когда узнал, что, оказывается, это Бог так сделал. Пришел народ еще более жестокий и стал просто грабить селение Божьего народа. И Бог это допускал для того, чтобы Божий народ покаялся и стал идолопоклонством. И также Библия говорит, что Бог может использовать царей и в положительном смысле. Кто читал историю и знает, как Израиль вернулся на родину из плена, из Вавилона, Писание говорит, что Бог возбудил дух персидского царя Кира, и он издал постановление и разрешил все, отпустить евреев на родину, чтобы не было никаких препятствий. Это сделал языческий нечестивый царь. Но это сделал Бог. И поэтому это очень важное библейское учение. Бог контролирует любое, даже нечестивое правительство. Давайте вспомним, например, из истории, когда мы могли бы сказать, что сатана влиял на какого-то царя или правителей. Вспомните Египет, фараона и убиение младенца. Но контролировал Бог тогда ситуацию? Да. Кто был дедушкой Моисея? Тот же фараон. Божий план не изменился. Мы можем сказать, что сатана повлиял на римское правительство, и они умертвили Иисуса Христа. Но Бог также держал все под контролем, потому что это был извечный его план – смерть и распятие Христа. Сатана повлиял на римское правительство, и апостола Павла несправедливо обвинили и посадили в тюрьму. Но Бог использовал это во благо, и Павел поделился Евангелием с темничным стражем, и уверовал страж и вся его семья. И в Библии просто сотни примеров, которые показывают, как Бог контролирует даже нечестивое правительство. Божий план невозможно изменить. Еще раз напомню, это как локомотив, который никому не остановить. И некоторые верующие спекулируют этим текстом. И они говорят так: хорошим правителям мы должны повиноваться, а плохим нет. И для нас очень важен контекст написания этого письма. Скажите, римское правительство было хорошее для евреев? Нет. Оно было коррумпированное. А когда пришел к власти Нерон, он был хорошим правителем для верующих? И в этом контексте пишет апостол Павел. Притом, Павел был римский гражданин. Три раза по несправедливому обвинению правительства его побивали палками, и 4 раза несправедливо он сидел в тюрьме по обвинению римского правительства. И этот человек говорит, нужно повиноваться властям. Я слышал толкование, как некоторые говорили, что Павел это написал до того, как его били палками и как он попал в тюрьму. Вот когда с ним несправедливо обошлись, и он 4 раза посидел в тюрьме, он уже изменил свое мнение о том, как нужно повиноваться правителям. Но тот же апостол Павел написал своему другу Титу такие слова, я прочту. «Напоминаю тебе повиноваться и покоряться начальству и властям и быть готовыми на всякое доброе дело». Это пишет тот же апостол. Интересно, что другой апостол Петр написал тоже некоторые строки относительно земных властей, но уже в тот момент, когда начались гонения. Когда Нерон начал гонения на христиан, в этот исторический момент послушайте, что написал апостол Петр. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, первое послание Петра. Вторую главу я прочту с 13 стиха. Первое послание Петра, вторая глава с 13 стиха. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободное, не как употребляющее свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Когда Петр говорил вот эти слова «царя чтите», он имел в виду конкретного человека, Нерон. Это относилось к конкретному человеку. Можно сказать так, Нерона чтите. Скажу честно, я когда готовился к проповеди, все это вот думал, вот эти некоторые вещи, мое сердце возмущается, я возмущался. Но это библейское учение, об этом говорит Петр. Нравится нам это или нет? Сегодня у меня некоторые спрашивают, можно ли нам выходить вот на площадь и участвовать в акциях неповиновения, которые происходят в Беларуси? Вы хотели, чтобы я дал вам ответ, да или нет? Я хочу привести вам один пример, рассказать, что меня удивляет, и вы сами думайте, вы сами принимайте решение перед Богом. Итак, очень важно то, что мы сегодня узнали. Первое, что власти могут находиться под влиянием сатаны. Это библейское учение. Второе очень важное. Бог контролирует любое правительство. Давайте откроем с вами еще один библейский текст. Это послание к Ефесянам, 6 главу. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Послушайте. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Обратите внимание, о чем говорит этот отрывок. Наша брань или война не против крови и плоти, не против людей. Для людей в мире врагами являются люди. Если кто-то мешает мне жить, значит, это мой враг. Павел говорит, какой бы ни был ваш начальник, правитель, какой бы он ни был нечестивый, он не является вашим врагом. Люди не являются нашими врагами. Дальше Павел говорит, что на земле происходит духовная война. Это реальность. И это самая важная война, война, которая ведется за сердце человека. Вот самая важная война. Это война за сердце человека. И однозначно, что духовные силы ведут эту войну за сердце человека. Особенно они ведут эту войну за сердца правителей. И мы можем сказать, что, конечно же, эта война ведется и за сердца правителей и в нашей стране. Но Павел напоминает и говорит, что эта война духовная. А если это духовная война, то и средства ведения войны должны быть какие-то специфические, не такие, как в мире. Какие? И если дальше вы прочтете текст, то вы здесь увидите три средства борьбы в духовной войне. Как я, как верующий человек, спасенный благодатью Бога, могу участвовать в духовной войне за сердца людей? С 13 по 17 стих говорится о святой жизни. Старайся вести святую жизнь при любом правлении, при любой власти, при любом режиме. 18 стих говорится о молитве. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. Второе средство ведения духовной войны – это молитва. И 19 и 20 стих – это ревность в распространении Евангелия. «И о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Посмотрите, три средства участия в духовной войне. Святая жизнь, молитва и ревность распространения Евангелия. Что меня удивляет? Я, например, знаю, что сотни верующих выходят на площадь, участвуя в акции неповиновения, и при этом единицы пребывают в посте и молитве. Мне кажется, что-то неправильно с вашим богословием. Потому что если Бог дал такие средства, почему мы не используем те средства, которые дал Бог? Я хочу вам привести один пример из истории Китая. Китай, к власти приходит Мао Цзэдун. Он правил 20 лет. Скажите, правление Мао Цзэдуна было под влиянием сатаны? Для меня на 100%. Безбожный режим, коммунистическое общество, для меня однозначно, что его сердце было под влиянием сатаны. Скажите, а Бог контролировал ситуацию в Китае? 100%. Теперь смотрите, вы знаете, что произошло в истории? Никогда в истории, никогда не было такого бурного роста развития христианства, как за время правления Мао Цзэдуна. Это было чудо, это противоречило всякой логике, потому что когда Мао Цзэдун пришел к власти, в Китае было всего лишь 1 миллион евангельских верующих. И вы знаете, что он выслал всех иностранных миссионеров, те, которые не успели удрать, всех посадил в тюрьму. И казалось, с точки зрения человеческой логики, что христианство будет задушено в этой стране. Через 20 лет, когда он ушел с власти, в Китае было 20 миллионов евангельских верующих. Это чудо истории, которое никто не может понять. Представьте, вы живете в Китае, выходите на площадь и говорите: «Я требую, чтобы он больше не правил в этой стране». А Бог хочет, чтобы он правил. Вам хочется жить в процветающей стране, а Бог хочет, чтобы сердца китайцев, чтобы там восстановилось Царство Христа. Разные цели. Понимаете? Скажите, давайте поговорим про наших, про белорусов. Мне по-человечески хочется жить в процветающей стране, где есть хорошие, нормальные, справедливые законы. Мне так хочется. А вот скажите, что для вас дороже? Чтобы белорусы жили в достатке или чтобы их сердца покорились Евангелию? Вот с точки зрения христианина, что для вас дороже? Подскажу, правильный ответ второй. А кто из вас знает, при каком правительстве, при каком экономическом развитии, при каких условиях сердце человека будет благоприятной почвой, когда человек покорится Евангелию. Скажите, кто из вас знает об этом? Никто из вас не знает. И я об этом не знаю. Об этом знает только Бог. Только Бог об этом знает, какие условия должны быть в Беларуси, чтобы Царство Христа наступило в сердце человека. И если вы об этом не знаете, если об этом знает только Бог, почему вам не воспользоваться теми средствами, которые Бог вам открыл? Ведите святую жизнь. Молитесь, чтобы Царство Христа пришло на Беларусь. Будьте ревностны в распространении Евангелия. Это то, что открыто нам в Писании. Итак, я подвожу как бы такой итог. Наше поклонение власти связано с нашим поклонением Богу. Если Бог в моей жизни на первом месте, я буду повиноваться земным властям. Второе, Павел говорит, что мы должны делать это из страха наказания. Что если мы будем делать зло, то мы можем быть наказаны земными властями. И он употребляет здесь такой пример, что Божий слуга или начальник не напрасно носит меч. Что эти слова означали для верующих в первом веке? Что начальник носит меч. Это не огурец в кобуре. И начальник носил меч не для того, чтобы в обеденный перерыв намазывать масло бутерброд. Это было средство ограничения зла. И я как бы хочу, ну, может быть, еще такая взрывоопасная тема. Я хотел бы сказать, что смертная казнь не противоречит учению Библии. Учение о смертной казни, если в какой-то стране, это не противоречит учению Писания. И вот этот отрывок говорит об этом. И Павел говорит о третьей причине, почему нужно повиноваться земным властям. Вот представьте, некоторые водители, они соблюдают правила дорожного движения. По какой причине? Большинство. Боятся наказания, да? А Павел говорит, третья причина. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, чтобы сохранить чистую совесть перед Богом. Мы с одним как-то шли верующим вечером, 12 часов, светофор, загорается красный свет. Я говорю, пошли, а он говорит, это красный же свет. Я говорю, так никого ж нету. А он говорит, а совесть? Смотрите, Павел говорит о третьей причине. Вы должны повиноваться не только из-за страха наказания, а чтобы сохранить чистую совесть перед Богом. Это третья причина. Иногда верующие говорят так. Хорошим законам я буду подчиняться. Почему я должен подчиняться плохим законам? И вы знаете, например, мне многое не нравится. Мне не нравятся некоторые правила дорожного движения. Мне не нравятся некоторые пункты в налоговой законодательстве. Мне не нравится бюрократия, которую я вижу. Мне не нравится, как работают судебно-исполнительные и органы суда. Мне многое не нравится. Кто будет определять, что хорошее, а что плохое? И единственное исключение из правил, когда верующий человек не должен повиноваться земным властям, мне кажется, озвучил апостол Петр в книге Деяний, когда он предстал перед земными властями и им запрещали проповедовать Евангелие. Давайте посмотрим, что сказал Петр. Деяния 4 глава, 18-19 стих. «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить, не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Смотрите, Петр устанавливает такой принцип. Если власть напрямую заставляет тебя нарушать Божий закон, то Божий закон – превыше земного закона. Не подчиняйся. Дальше в 5 главе, когда Петра снова схватили, он снова озвучил этот же принцип, почему он отказывается подчиняться римскому правительству. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должен повиноваться больше Богу, нежели человеку». Итак, смотрите, принцип простой. Нам нужно подчиняться и признавать земные власти. Если вам кажется, что этот закон не мудрый, подчиняйся. Если вам кажется, что этот закон нелогичный, подчиняйся. Если тебе не нравится этот закон, подчиняйся. Если он вступает в противоречие с Божьим законом, не подчиняйся. И в истории, в Библии мы можем найти очень множество примеров. Три друга Даниила, Сидрах, Месах, Авдинага, отказались поклониться золотому истукану. А это было правительственное постановление для всех. Они сказали: мы отказываемся, и мы не подчинимся царскому указу. Даниил отказался подчиниться царскому указу, который запрещал молиться. Даниил сказал: я не подчинюсь этому царскому указу. В книге Откровения упоминается такой человек Антипа, который принял смерть, но не отрекся от своей веры. Итак, принцип очень простой. Если нас принуждают нарушить Божий закон, то Божий закон превыше всего. И вы знаете, что когда мы встанем в такое противоречие, мы должны понимать, что нас должны ожидать определенные последствия, потому что власти, они никогда не будут рассматривать нашу позицию как то, что мы не хотим пойти на компромисс со своими убеждениями, своей верой, своей совестью. Мы всегда будем выглядеть смутьяны. Но если человек выбирает угождать больше людям, нежели Богу, это всегда будет компромисс с его убеждениями, с его верой и с его совестью. Дальше еще два стиха. Павел затрагивает еще одну важную тему – налоги. У нас даже была когда-то реклама такая: заплати налоги и спи спокойно. Что говорит Павел о налогах? Давайте прочитаем дальше. «Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Напомню евангельскую историю. В первом веке иудеи не хотели платить налоги римскому правительству. И помните, у Иисуса спросили. Он взял монету, и что он сделал? Он спросил, чье изображение на этой монете? Люди сказали: кесаря. И что ответил Иисус? Отдавайте кесарю кесаря, а Богу Божье. Фактически Иисус сказал: платите налоги. Павел, он фактически перефразировал слова Христа, и он здесь говорит то же самое: платите налоги. Кто-то может быть возмущаться и говорить: как я буду платить налоги, когда потом эти деньги идут на какие-то безбожные, нечестивые дела? Например, медики совершают аборты, а получают деньги из бюджета, а я плачу налоги. Но суть библейского учения в чем? Мы должны платить налоги, а правительство должно мудро распоряжаться этими налогами. В первом веке римляне неправильно распоряжались этими налогами. Правительство было коррумпированное. И при этом Иисус говорит: отдавайте кесарю кесаря. Он будет отвечать перед Богом за то, как он распоряжался этими средствами. И дальше в этом стихе есть еще одно повеление, для которых оно более трудное, чем даже платить налоги. Посмотрите, он говорит: отдавайте, последние слова, кому честь, честь. Павел говорит: уважайте государственных служителей. Относитесь к ним с уважением. Когда Петр говорил: царя чтите, уважайте, он говорил про Нейрона. Другими словами, Петр говорил следующее: если Нейрон зайдет ко мне домой, я отнесусь к нему с уважением, хотя бы из-за его должности. Меня, конечно, это возмущает. Но это ясное библейское учение. Мне кажется, что я бы вцепился в горло Нерону и закончил бы с этим правительством. Но Петр говорит: царя чтите. И этот принцип относится к разным категориям людей. Например, родители. Дети должны уважать родителей. Начальник. Как бы ни нравился нам наш начальник, мы должны относиться к нему с уважением. Инспектор ГАИ. Может быть, он нам не нравится, но мы должны уважать его из-за его должности. Это относится и к пастырю церкви, и к старейшинам, и к пожилому человеку. Кому честь, отдавайте честь. Вот такое библейское учение о власти, которое очень нужно было верующим в первом веке, которые жили на оккупированной территории римлянам, чье правительство было коррумпировано и нечестивое, и совсем скоро должны были начаться гонения на христианскую церковь. И, конечно же, все это учение о власти напоминает нам о том, что есть высшая власть, что вся история мира идет к кульминационному моменту, когда каждый человек предстанет перед Богом. Об этом говорит каждая книга Библии. И Библия говорит о том, что Бог будет судить даже тайные дела человеков через Иисуса Христа. Тайные дела. В мире много людей, которые совершили зло, совершили преступления, и земные власти, они не смогли раскрыть эти преступления. Но вот в этот кульминационный день, когда человек перестанет перед Богом, все будет открыто, все будет обнажено, и в тот день будет восстановлена справедливость. И Писание говорит, последняя книга Библии, посмотрите, что ничто нечистое не сможет войти в Новый Иерусалим, в рай, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Посмотрите, на том суде только тот, кто записан в книге жизни, только тот сможет войти в рай. Как записаться в эту книгу? Кто знает? Как сделать так, чтобы, когда я предстану на том суде, мое имя было уже в этой книге? Я бы сказал: посмотрите, там должно быть мое имя. И, конечно же, это только один путь, это Евангелие, это смириться человеку перед Евангелием. Признать, что он никогда не сможет оправдаться перед Богом из-за своих грехов. Признать милость Бога, что Бог в своей милости нашел способ оправдать человека. Его Сын пришел на землю и взял наши грехи на себя. И если я раскаиваюсь, если я признаю Христа Спасителем, то Писание говорит, что кровь Его очищает нас от всякого греха. И в глазах Бога я становлюсь чистым, святым. Бог вносит меня вот в эту книгу жизни. И это самый важный вопрос: подготовились ли вы к этому дню? Это кульминация вашей жизни, которая будет. Новый Завет говорит, что в Библии был такой старец Симеон, и Дух сказал ему: иди в храм. Может быть, он не собирался в этот день в храм, может быть, он себя плохо чувствовал. Но Дух говорит: иди в храм сейчас. Симеон пришел в храм, увидел Марию, младенца Иисуса на руках, посмотрел на него и говорит: ныне видели очи мои спасение. Он встретился с Иисусом Христом. И, может быть, кто-то вам позвонил, может, вы сегодня не собирались сюда, в поместную церковь Благовестия, но, может быть, кто-то позвонил и сказал: иди в храм, и вы пришли, и вы сейчас здесь. И это напоминание для вас, что прежде чем будет такой день, когда вы встретитесь с Богом на суде, вам нужно встретиться с Иисусом Христом. Если вы в своей земной жизни не встретились со Христом, то в тот день вас не будет ожидать ничего хорошего. И в этом и есть для вас радостная новость. Может быть, настал момент в вашей жизни, когда вам нужно смириться перед Евангелием, когда вам нужно обратиться к Богу с молитвой покаяния. Может быть, этот день сейчас, здесь, в храме, когда звучит проповедь, когда голос Духа Святого обращается к вам, и это благо для вас. Давайте помолимся. Аминь.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!